Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга вместе с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой мы вспомним Рикардо Дриго, композитор и дирижер, по национальности итальянец. В связи с этим мы делаем ударение в этой фамилии Дриго. Хотя поклонники балета, поскольку да, французские превалируют в балете, делают ударение Дриго. Но остановимся на том, что он по национальности итальянец. Ударение будем использовать в этой части фамилии. Более 40 лет жил Рикардо Дриго в России. 30 июня по новому стилю исполняется 180 лет со дня его рождения. Появление в России и успеха на новой родине музыканта-иностранца, общая черта биографии очень многих замечательных исполнителей в XIX веке. Дриго приехал в Россию во времена расцвета балета. Работали Петипа, Лев Иванов, Горский и другие балетмейстеры. И он действительно много сделал для русского балетного искусства, хотя балетом и не занимался, как раз писал как композитор первоначально оперы. Но он нашел в России друзей-единомышленников и раскрыл свое незаурядное дарование балетного дирижера и композитора.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В семье Рикардо музыкой вообще никто не интересовался. Никаких династий, никаких просто даже любительских музыкальных вечеров никто не играл ни на каком инструменте. И тем более невероятным для родных оказалось страстное увлечение маленького Рикардо игрой на фортепиано. В 8 лет он уже выступил первый раз, восхитил своим дарованием нескольких известных музыкантов того времени. А в 14 родители финансировали и помогли ему поступить в Венецианскую консерваторию. Тогда же он начал и сочинять. По окончании консерватории последовали достаточно успешные годы деятельности его как композитора и дирижера. Он завоевал успех на лучших театральных сценах Италии. А в 1878 году в Италию приезжал директор петербургских императорских театров барон Карл Кистер.
Не просто так приезжал.
Он при помощи миланских агентов комплектовал труппу для постоянного состава казенной итальянской оперы в Петербурге. Рикардо Дриго ему порекомендовали как дирижера. И на сезон 78-79 года, как когда-то Мариус Петипа, Дриго поехал в незнакомую страну, ставшую впоследствии его вторым отечеством, как он написал в воспоминаниях.
Но он не выучил русского языка.
За все эти годы он так и не выучил русского языка.
Местом службы Дриго стал сначала, конечно, Петербургский каменный театр, где проходили спектакли итальянской оперы. А потом казенная опера в Петербурге была упразднена. И в это время директором был Всеволожский. Во время летних каникул Дриго уезжал на каникулы на родину. Вдруг он неожиданно получил от Всеволожского письмо с предложением занять место капельмейстера балета в Мариинском театре. Обращаемся к воспоминаниям дирижера. «Я до сих пор помню свое волнение, когда мне пришлось впервые сесть за дирижерский пюпитр в балете и дирижировать с двух репетиций громадной вещью Пуни «Дочь фараона», поскольку в балет возобновлен, и его сегодняшние зрители могут сказать, действительно, балет грандиозный». Так вот, дебют прошел успешно, и Дриго начал осваиваться в балетном искусстве.
Рикардо Дриго старался проникнуть в смысл балетной музыки и тщательно изучал существующие постановки. В воспоминаниях он писал: «Когда я услышал капеллу де Либо, я прозрел и понял, что нужно настоящему художественному балету и какова должна быть музыка, иллюстрирующая пластическую драму и изящный танец». И композиторская деятельность Дриго в области хореографии также началась в первый же его год службы. При постановке «Эсмеральды» Цезаря Пуни прима-балерина Вирджиния Цукки попросила Мариуса Петипа добавить в третьем действии один номер танца с мимической игрой. Петипа сочинил танец под «Сиз» и предложил Дриго скомпоновать к нему музыку. И это первое его балетное произведение до сих пор является одним из наиболее популярных на концертных эстрадах, и мы его сейчас услышим. В энциклопедиях даже имя Дриго насчет вот этого маленького номера не всегда указано.
На следующий год, в 1887-м, Лев Иванов попросил Дриго сочинить одноактный балет «Очарованный лес». выпускался спектакль театрального училища. И вот этот «Очарованный лес» стал первой полноценной балетной партитурой Рикардо Дрико на посту капельмейстера оркестра балетной труппы. Ну а для Льва Иванова этот спектакль стал первым в карьере балетмейстера. После успешной премьеры в училище этот балет с 1890 по 1907 год ставился в Мариинском театре даже несколько раз в сезоне. Но там проявились черты вот этого романтического балета, уже обрисованный амплуа героев, появились разделения на два мира – фантастический и реальный. И возросла роль музыки, которая не только была сопровождением, она отражала характеры героев и благодаря звуковой драматургии помогала понять действие спектакля.
Венцом балетной и дирижерской биографии Дриго стало творческое сотрудничество его с Чайковским. Он вспоминал: «В конце 1889 года мне довелось близко познакомиться с Петром Ильичем Чайковским. В связи с репетициями «Спящей красавицы» готовилась премьера. С музыкой его, поклонником которой я был всегда, я был уже хорошо знаком и раньше. А узнав же теперь Чайковского как человека, я был очарован его личностью. Да еще и в силу необходимости совместной работы в эти дни своего пребывания в Петербурге Чайковский жил в том же отеле, что и я, «Гранд-отель» на Малой Морской, дом 18-20. Я провел многие часы в работе и продолжительных беседах с ним. В самом конце декабря я сильно простудился. Чувствовал себя не в состоянии дирижировать генеральные репетиции. Чайковский был в полном отчаянии. Он не хотел слушать моих увещаний продирижировать самому и уверял меня, что он совершенно это не сумеет и погубит свое произведение. Я не в силах был отказать ему и совершенно еще больной дирижировал премьера «Спящей красавицы». Заслужил его искреннюю дружескую благодарность, а этим прекрасным балетом, создавшим новую эру в балетной музыке, я продирижировал в Мариинском театре 191 раз. И вновь через два года ему посчастливилось сотрудничать с Чайковским при постановке «Щелкунчика».
Ну, в те годы, когда процветали музыкальные собрания в Павловском, Царскосельском вокзалах, была еще одна площадка. Это, конечно, летний Красносельский театр. Поскольку были летние военные лагеря, офицеры обожали присутствовать на спектаклях. И этот театр работал с 1851 по 1916 год.
60 лет.
Получается, что да. Для сезона 1894 года Дриго написал балет «Пробуждение Флоры». Однакный поэтический сюжет Мариуса Петипа, и первое представление Флоры состоялось в парадном спектакле в Красном селе 28 июля с участием Матильды Кшесинской. Балет имел успех, но и потом выдержал в Мариинском театре свыше 50 представлений. Мы можем послушать фрагмент «Пробуждения Флоры». Ну и еще одна этапная, очень сложная и ответственная работа была у Дриго в переоркестровке значительной части «Лебединого озера».
Это уже после смерти Чайковского.
Да. И еще при жизни композитора, писал Дриго, я знал о его неудовлетворенности инструментовкой этого балета, и Чайковский собирался сам заняться, сделать не успел. И вот мне пришлось как хирургу, совершить операцию над Лебединым озером со страхом не задеть индивидуальности произведения гениального русского мастера. Эта работа была признана очень многими композиторами безупречной и тонкой. И четверть века шедевр Чайковского шел в Мариинском театре под управлением Рикардо Дрига. Он же порекомендовал Льву Иванову предложить тогда еще молодому Александру Глазунову поручить написать балет «Четыре времени года». Дрига и дирижировал премьерами всех трех балетов Глазунова: «Раймонда», «Временами года» и «Барышня-служанка».
В 1899 году Петипа разработал интересную программу нового балета для Эрмитажного театра – балет «Арлекинада». «Арлекинада» была поставлена на сцене Эрмитажного театра 10 февраля 1900 года с Кшесинской в роли Коломбины. Балет имел наибольший из всех моих произведений успех, вспоминал Дриго, и весьма понравился императрице Александре Федоровне, что побудило меня по совету друзей при издании посвятить ей эту композицию. А мы можем послушать фрагмент балета «Арлекинада», вальс в обработке и в исполнении Яши Хейфица, фортепианной партии Эммануэля Бея.
Рикардо Дрига жил и работал в Петербурге до 1914 года. Потом он, как обычно, уехал на летние каникулы в Италию. И до 1916 года не смог вернуться в Петербург. А потом были тяжелые годы, 1916-1920. И в 1919 году 73-летний маэстро попал под кампанию высылки иностранных специалистов. Ну, его отъезд обставили как почетные проводы. В бывшем Мариинском театре все-таки устроили праздничный дивертисмент. Федор Шаляпин произнес прощальную речь. Но, тем не менее, отъезд был отъезд. Уезжал он из России с глубоким сожалением, как потом писал композитор, вынужденный к этому лишь крайними обстоятельствами. Ехать пришлось кружным путем через Константинополь, добирался до родной Падуи около 2 месяцев, но использовал уцелевшие партитуры в качестве подушки во время пути. Умер Рикардо Дриго в 1930 году, но уже в Советской России ему быть не пришлось. Завершаем музыкальную страницу в истории Петербурга, связанную с композитором и дирижером Рикардо Дриго. У микрофона были Людмила Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.